Спасибо тебе, Отец, мы благодарны тебе за твой дух. Мы благодарны тебе за дар твоего Святого Духа, который излился любовью твоей в дух каждого из нас лично во имя Иисуса. И мы верим, Отец, на основании твоего слова, что помазание твоего Святого Духа, которое мы приняли через Иисуса, мы верим, что в нем мы уже обогатились всем и уже не имеем недостатка ни в каком твоем дарование. Спасибо тебе, Отец, за те способности и за те возможности, которые Духом Твоим могущественно пребывают в духе каждого из нас лично, чтобы каждый из нас лично мог знать Твою волю и исполнять ее во всей полноте и без всякого недостатка. Спасибо тебе за Твой драгоценный Дух, который поможет нам в настоящем учении. И помажь духом премудрости и откровения ум каждого слушающего, чтобы каждый слушающий сверхъестественно мог и принять, и применять услышанную мудрость. Помоги им духом Твоим увидеть и услышать волю Твою. И пусть каждый слушающий сверхъестественно через откровение получит свое исцеление души во имя Иисуса. Да будет душа каждого слушающего исцелена. Да будет душа каждого слушающего высвобождена от всякого влияния тьмы. И каждый слушающий, Отец, да получит сверхъестественное исцеление своей души во имя Иисуса. Я благословляю каждого слушающего это учение и принимаю, что душевно слепые да получают свое прозрение, а измучены суетой да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец, за твое помазание, за действие твоего духа и за то, что никто из слушающих не останется прежним. Спасибо тебе за это учение, за мудрость, которым ты будешь направлять и вести нас дальше во имя Иисуса. Я прошу, помажь также меня служить твоему наследию, чтобы все то, что будет сказано и сделано, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Сегодня у нас с вами 7-я встреча, посвященная теме «Молитва в свете Иисуса». Давайте я обозначу некоторые важные моменты. Вообще, зачем и с какой целью Дух Святой дает серию настоящих тем в свете Иисуса? Во-первых, каждый, кто принял Иисуса своим Спасителем и принял своим Господом, каждый, кто исполнился Святого Духа, первое, что он должен для себя обозначить как цель, это исполнение воли Божьей. Само же представление о том, как ее исполнять, посредством чего исполнять, самое разнообразное. И разнообразие чаще всего вносится деноминациями, чем непосредственно самой Библией. Так вот, чтобы находиться в истинном направлении, как и исполнять волю Божию, посредством чего исполнять, и не попасть под влияние деноминаций, конечно, нужно стать на истину. Но, как ни удивительно, даже представление об истине в каждой деноминации в большей степени свое. Поэтому, чтобы не конфликтовать с деноминационными взглядами, вы должны привязать свою душу к той истине, которую обозначил и дал рожденным свыше Иисус. А именно Бог через Иисуса. Иисус есть явление истины. Иисус есть тот, в ком истина такая, как она есть. Согласен кто-то с этим, не согласен кто-то с этим, понятно это кому-то, непонятно. Послушайте, истина, ее особенность то, что она не нуждается в вашем согласии. Она не нуждается в согласии деноминации, она вообще не нуждается в согласии кого-либо. Она уже утверждена. И если взять определенные качества истины, представленные мудростью Божией через Экклезиаста, то она звучит так. «Познал я, что все, что делает Бог, а все, что делает Бог, истина. Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек». К тому нечего прибавить, от этого нечего убавить. То есть истина имеет вот эти три важных качества. Пребывает вовек, нечего убавить и нечего прибавить. То есть истина – это не что-то, что со временем может поменяться. Истина – это не что-то, что со временем теряет свою актуальность. Истина – это не что-то, что учитывает ваше состояние здоровья. Истина, она является тем, что вчера, сегодня, веки тот же. Она дана людям для того, чтобы изменять то, что не соответствует истине. Я верю, что когда вы услышите это, потому что само представление о том, как и посредством чего что-то будет меняться, как и посредством чего что-то нужно менять, они самые разнообразны. Но Бог утвердил, и Бог представил нам истинное представление и дал инструмент как истину о том, как изменять что-либо, то, что не соответствует истине. Вот Иисус – это образец истины во всех вертикалях и горизонталях. Он пребывает вовек, ему нечего прибавить, нечего убавить. Я бы рекомендовал вам научиться пользоваться Иисусом. Может быть, это грубо звучит. Но послушайте, если мы не научимся через Сына Божьего Иисуса пропускать какое-либо наставление, учение, рекомендацию, если мы не научимся через истину пропускать все, с чем мы соприкасаемся, то не исключено, то вы будете увлечены в какой-то эксперимент или будете пробовать что-то, чтобы узнать что-то. Самое печальное в этом, что вы теряете время. Теряете время, когда уже есть истина. Когда у вас уже есть истина, вам не надо что-то пробовать. Когда у вас есть истина или доступ есть к истине, вам не нужно что-то экспериментировать. Я верю, что для этого Бог и открыл нам своего Сына Иисуса как истину, чтобы те, кто родятся свыше, не устраивали в своей жизни эксперимент, а имели не только истину для себя как стандарт и образец, но и в свете этой истины могли отсеивать всякую ложь. Послушайте, ложь не всегда выглядит как ложь. То есть тьма имеет свои оттенки. Поэтому, возможно, когда вы смотрите на что-то, вам кажется, что это белое. Но когда вы рядышком размещаете белое, то оказывается, что это белое не совсем белое. Вот это работа истины. Я бы не рекомендовал вам относиться к истине как к чему-то, что касается только высшей какой-то духовной материи. Послушайте, если вы не хотите устраивать со своей жизнью эксперимент, вам лучше начать это сегодня. Поэтому тема молитвы в свете Иисуса, как и вся серия тех материалов, которые будут выходить, она направлена как раз на то, чтобы ваши молитвы, они не были экспериментальными, чтобы вы не тратили время на молитвы, которые сами по себе результатов никаких приносить не могут. Чтобы ваши молитвы, они были наполнены Богом-водительством, чтобы ваши молитвы имели твердое основание, и чтобы вообще ваше отношение к молитвам, она была не в свете того, что вас подперло, а в свете того, что есть определенный промысел, есть определенные цели, задачи, которые вам нужно достигать. А молитва – это лишь инструмент. Поэтому мы рассматриваем с вами эти темы с целью, чтобы не экспериментировать, и чтобы воля Божия для каждого из нас уже определенная могла быть исполнена во всей полноте. Я бы рекомендовал по возможности, конечно, всех, кто имеет доступ к настоящему учению, рекомендовать кому-то еще послушать. То есть перепостить это, пересылочку скинуть, чтобы ну, как можно больше людей задействовать в этот свет. Как можно больше людей. Хорошо. Итак, у нас сегодня с вами по счету 7-я встреча. Я хочу напомнить наш основной тезис, который мы обозначили для себя. Он звучит так. В молитвенной жизни Иисуса много важных истин. Но основание одно. Во всем исполнение воли Бога Отца. Я бы сказал, это ключ. Ключ ко всему, что связано с периодом земного служения Иисуса. Ключ ко всему, что Он делал, и почему Он что-то делал, а чего-то не делал. Как сказал Сын Божий Иисус, Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего. И, возможно, в этих словах как бы нету аспекта молитвы, но эти слова уже есть следствием аспекта молитвы. Как сказал Иисус, «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». Следовательно, о чем Сын Божий молился, если Он пришел исполнять волю Отца? О воле Отца. Следовательно, что Отец Ему открывал, исходя из Его молитв? Свою волю. Поэтому Сын и сказал, Сын ничего не может творить, если не увидит. Хорошо. Рассматривая тему молитвы, мы также обозначали такой важный момент, как обеспечение. Обеспечение, потому что в большинстве случаев молитвы, которые совершаются рожденными свыше, смотивированы определенными нуждами или недостатком. И получается, что в какой-то степени молитвы становятся не под аспектом боговодительства, а нуждоводительства. То есть нужды сформировали эти молитвы, и нужды направляют эти молитвы или потребности. Нельзя сказать, что это плохо. Но послушайте, но вы-то пришли на эту землю не для того, чтобы всю свою жизнь посвящать тому, чтобы что-то получать для обеспечения своего тела и своих физиологических потребностей. Это важно, но не первостепенно в отношении воли Божией для вас лично. Поэтому мы с вами говорили о том, что каждое Божие задание, как воля Божия или как элемент воли Божией, обеспечены, необходимы для его выполнения. И если вы фокусируете свое внимание в молитве и свою жизнь фокусируете на выполнении его заданий, то получается, принимая задание и начиная его выполнять, вы фактически заходите в обеспечение, приготовленное Творцом для выполнения этого задания. Поэтому Иисус сказал, не заботьтесь о завтрашнем дне в целом, о том, что вы будете в нем есть, пить, во что одеваться. Иисус обозначил, ваша задача – заботиться о том, чтобы Бог царствовал в вашей жизни. Царство же Бога в жизни каждого из нас совершается через те задания, который он дает на каждый день, или через выполнение его воли, которые состоят из его заданий. Поэтому вы делаете свою часть, выполняете его задание, а Бог-творец прилагает в комплекте то, что идет в комплекте с его заданием. То есть я обозначил тезис, который мы тоже уже говорили с вами в одной из встреч. Хорошо. Итак, сегодня у нас с вами седьмая встреча. Мы продолжаем рассматривать некоторые примеры из молитвенной жизни Иисуса. Он для нас стандарт и образец. Мы не хотим экспериментировать, мы не хотим делать что-то правильно, лишь потому что кто-то говорит, что это правильно. Мы хотим делать все истинно. Я бы рекомендовал вам, я не против слова «правильно». Кстати, в Писании слово «правильно» иногда используется там, где, в общем-то, возможно, правильнее бы поставить слово «истинно». Потому что слово «правильно» – это слово, которое не всегда отображает то, что истинно. Или слово «правда» – это не всегда то, что отображает истину. Допустим, я могу сказать, этот человек сказал вам правду, он соврал. Так то, что он сказал, это правда или ложь? Ложь. Но он сказал вам правду, что он соврал. Поэтому я бы ваше отношение больше привязал к слову «истина». А если в Писании и есть какие-то слова «правда», потому что Иоанн Креститель в свое время говорил Иисусу, что ему надобно креститься от Иисуса. Иисус сказал, что нам нужно совершить всякую правду. Делая ударение, конечно, на истину. Потом в таких случаях я бы слово «правду» поменял бы на слово «истина». Потому что слово «истина», оно, знаете, оно привязано только к одному, к воле Божьей. Слово «правда» нужно смотреть в контексте, потому что в контексте оно может иметь разное значение. Поэтому я бы привязывался к слову «истина». Хорошо. Итак, давайте рассмотрим служение Иисуса, а именно его молитвенную жизнь, а именно ту истину, которая касается каждого. И пусть Дух Святой поможет нам увидеть эту истину, проецировать которую нужно будет лично каждому на себя. Читаем из Евангелия от Марка, 1 глава, начнем с 35 стиха. Там написано: «А утром, встав весьма рано, вышел», слово «вышел» значит «из стана», там, где, видно, находились его ученики, «и удалился от того места, где находились ученики, в пустынное место», или там, где никого не было, «и там молился». Ну, смотрите, здесь для нас тоже хороший такой пример, потому что в большинстве случаев мы в Писании встречаемся, что он вечером молился или всю ночь молился. А здесь рано утром. Но заметьте, что один из важных моментов, который мы видим в этой утренней молитве, это необходимость уединения. Но я сразу хочу внести корректировку. Иисус всегда находился в своем внимании к Духу Отца. И я вижу, что в этой ситуации Дух Отца побудил его уединиться. По причине того, что, видно, хотел о чем-то с ним поговорить, и чтобы никто не мешал. Брат Олег, а что, отец не мог выбрать другое время? Давайте вы не будете говорить Творцу, как и когда он хочет с вами поговорить. Отец попросил сына уединиться. У него был серьезный разговор к сыну. Серьезно, это в смысле, где есть стратегия, детали, какие-то аспекты, какие-то вещи, которые, ну, которые надо услышать, не отвлекаясь. Это прекрасное время, уединение. И Писание говорит, удалился в пустынное место. То есть мы можем сказать, что это была утренняя молитва в уединении. В уединении. В общении с отцом. Возможно, он получал стратегию, какие-то наставления, корректировки непосредственно по выполнению тем заданиям, которые отец обозначил для него. Читаем дальше. Слушайте. Симон и бывшие с ним, это в смысле бывшие с ним не во время молитвы, а бывшие с ним в том месте, от которого он удалился, пошли за ним. Слушайте внимательно, потому что здесь есть очень важная деталь, которую вам нужно сейчас увидеть. И найдя его, когда он был в молитве, с концу, общался с отцом, говорят ему, слушайте внимательно, вы сейчас кое-что услышите. Это просто удивительно. Чтобы вы имели более четкое представление, послушайте, все служение Иисуса зависит напрямую от общения его с его отцом. Именно на этом базировался весь успех служения Иисуса. Отец всегда со мной, ибо я всегда делаю то, что ему угодно. Здесь Иисус как раз находится там, где формируется успех, сила и результат его служения. И вот его находят ученики. И слушайте, что они ему говорят. Люди ищут тебя. Очень важный момент. Послушайте, очень важный момент. Послушайте, важный для кого? Для людей. Важно для кого? Для учеников. А для вас не удивительно, почему ученики стали искать Иисуса? А я вам скажу. Потому что люди оказывали давление на учеников. А они, возможно, какие-то реплики кидали ученикам. И ученики, испытывая давление, и сами не совладав с этим каким-то давлением людей, они пошли искать его. И найдя его, и не обращая внимания на то, что он имеет общение с отцом, они говорят ему: «Все ищут тебя». То есть, другими словами, они буквально ему сказали следующее. Слушайте внимательно. Хватит! Люди хотят видеть тебя, чтобы ты за них помолился. Вы понимаете, вот здесь буквально, знаете, развернута картина, чем направляемо большинство как служений, как и людей, рожденных свыше. Они направляемы внешними потребностями, внешними нуждами. Они слышат нужды и реагируют на нужды, при этом не слушая Господа и не реагируя на Его задание. Нужды, как и потребности, всегда будут кричать, как Голиаф. И если вы приставите к ним свое ухо, вы всегда будете слышать только их. Поэтому в люди, послушайте, вопрос, зачем они его искали вообще? Зачем ученики искали Иисуса? Я дам вам ответ. Люди в основном рассматривали Иисуса как того, кто пришел восполнять их нужды. Кстати, и сейчас в основном так его рассматривают. О, вам нужен Иисус. Вам нужен Иисус. Он восполнит всякую вашу нужду. И, в общем-то, представляя так Иисуса, я не скажу, что это неправильно. Но люди, принимая Иисуса Спасителем, они потом его только в этом и рассматривают. Послушайте, даже я, скажем так, соприкасаясь с какими-то моментами евангелизации, когда я покаялся, именно это было сказано мне. Поэтому, в общем-то, приняв Иисуса своим Спасителем и своим Господом, как-то о воле Божией для меня, я вообще никогда не поднимал вопросы. Я не знал, что вообще такое есть. Начнем с того. Я знал, какая есть воля у меня, и знал, какая она есть у моей жены, у моих детей. Ну, в общем, я знал все, что вокруг меня. И поэтому я все это, конечно, говорил ему. В том числе, как раз, конечно, и эти люди. Они в основном рассматривали Иисуса как того, кто восполнял их нужды. Поэтому они его и искали. Ну, чтобы вы правильно понимали. Поэтому они его искали. Конечно, в этом ничего плохого нет. Но мы сейчас смотрим на Иисуса как на стандарт и образец. Поэтому у нас сейчас вопрос не людей. Что при этом Иисус? Иисус при этом помнил, что Он, как Сын Божий, находится среди овец Бога Отца. Иисус помнил, что Он пришел на землю исполнять волю Отца. Иисус помнил, что воля Отца должна быть во всем определяющая. Поэтому Он, помня это, не обращал внимания на сказанное ими. Иисус озвучивает им то задание, которое уже получил в молитве к Отцу. То есть, заметьте, ученики говорят ему о том, что люди ищут тебя. Иди к людям, иди молись. А Иисус говорит им о том задании, которое он получил от Отца. То есть, создается такое впечатление из ответа Иисуса, что Иисус не услышал учеников и не услышал те нужды. Послушайте, это настолько важная деталь, потому что в какой-то степени рожденные свыше, как те, которым доступна воля Творца, стали поглощены быть потребностями и нуждами. И я это настолько все больше и больше замечаю, и все больше и больше становлюсь чувствительным к этому, что это просто до удивительного. Когда нужды воспринимаются рожденными свыше, как голос Духа Святого. Я имею в виду, что если они услышали эту нужду, значит, Бог ее обозначил им. Давайте услышим, что Иисус ответил ученикам Иисуса, что Иисус ответил своим ученикам на ту реплику, которую они сказали, что люди ищут тебя, иди к людям, иди молись за людей. Он говорит им, слушайте внимательно, потому что вы удивительный ответ услышите. Пойдем в ближайшее селение и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для этого пришел. Подожди, Иисус, ты что, не услышал, о чем они сказали? Они сказали, люди ищут тебя. Иди молись за людей. Куда ты собрался идти? Поэтому создается такое впечатление, что он не услышал просьбы учеников. Создается такое впечатление. Люди просили его молиться за них. Конечно, они просили. Конечно, они искали его, чтобы он за них молился. Читаем еще раз. Он говорит им, пойдем в ближайшие селения и города, чтобы мне и там проповедовать. Ибо я для того пришел. Он услышал их просьбу. Но слыша их просьбу, он внимал заданию, тому заданию, которое он в молитве получил от Отца. Очевидно, что в молитвенном фокусе Иисуса всегда была только воля Отца. Причем не с позиции «Отец, что ты хочешь, чтобы я для них сделал, для этих людей?» Нет. Иисус не ставил вопрос, что ты хочешь, чтобы я сделал для этих людей. Иисус ставил всегда «Отец, что ты хочешь, чтобы я сделал?» Каждый человек, слушайте внимательно, приходит на землю с определенным для него планом или волей Творца. То есть каждый человек приходит в свое время, определенное для него Творцом. То есть Бог определил время вашего воплощения, Бог определил для вас путь, по которому должен вам пройти во время земного вашего пребывания. Бог определил задание на каждый день. Бог определил обеспечение для каждый день. Бог приготовил это все. И духом своим, в вашем духе, готов открывать вам страницу каждого дня. Он никогда не планировал, чтобы каждый день вы сами придумывали, приготавливали или заходили сами в каждый день. Поэтому что мы можем сказать? Что самодеятельность... это форма непослушания. Самодеятельность – это форма непослушания. А что есть добрые дела – решать Творцу, а не творению. Поэтому мы можем отметить, что пока человек не творит волю Творца, определенную для него, он рассказывает Творцу о своих нуждах, чтобы они были восполнены. Послушайте, это тоже очень важный момент. Если вы не творите волю Творца, то вы общаетесь с Ним, только Творцу говорите о своих нуждах. Потому что вопрос того, что ваши нужды уже восполнены, для вас пока не стал откровением. Хотя ваши нужды уже восполнены, не будут восполнены. Только там, где они восполнены, вы туда не идете. Вы идете туда, где они не восполнены. И туда, куда вы идете, где они не восполнены, вы ему рассказываете, в чем их надо восполнять. Поэтому получается определенный конфликт. Поэтому пока человек не творит волю Божию, он рассказывает Творцу о своих нуждах, чтобы они были восполнены. Но когда человек каждый день начинает творить волю Божию через задание, то через послушание его заданиям будут восполняться нужды и его, и других, или окружающих его. Иисус слышал, что у людей есть нужды. Но и они касались, конечно, его души. Это важный момент. Но он внимал воле Отца. Еще раз повторю. Иисус слышал, что у людей есть нужды, и они касались его души. Души. Но он внимал воля Отца. Как он сказал, не моя воля, но твоя да будет. То есть для Иисуса нужды людей не были важнее воли Отца. Я бы хотел, чтобы вы это проецировали на себя. Еще раз. Спроецируйте это на себя. То есть если перед вами стоит человек и плачет, Это не значит, что надо бросать все и срочно заниматься им. Если вы не хотите быть в разочаровании впоследствии. Если перед вами стоит человек и плачет, и просит вашей помощи, то независимо от того, как он выглядит и о чем он просит, вам нужно слушать Дух Господа Иисуса. Это моя рекомендация вам. Будете вы это делать или не будете, это ваше право выбора. Но если вы будете делать по-другому, то есть огромная вероятность, что один раз, совершив глупость, ну, я имею в виду, попав на афериста, вы будете потом ко всем относиться так. И в каждом видеть афериста. Как на сегодняшний день, когда люди попрошайничают, в большинстве случаев Дух Господа уже никто не слушает по отношению к этим бомжам или не бомжам, или кто они. Все уже имеют какое-то предвзятое отношение, потому что видят и слышат кое-что о них. Послушайте, но нельзя о каждом человеке строить взгляд, исходя из того, что кто-то аферист или кто-то обманщик. Вот вы так не сможете ходить во свете истины. Потому что любая дьявольская ловушка, в которую вы хоть раз попадете, потом будет сеять страх в отношении всех остальных таких же людей. Поэтому еще раз обозначу. Для Иисуса нужды людей не были важнее воли Отца. Поэтому если для вас нужды людей важнее воли Господа, то вы перестанете слышать Господа. Поэтому даже при том, что он слышал их нужды, он внимал тому, как отец будет реагировать на их нужды. По этой причине некоторые, кто за ним ходили, не имели восполнения своих нужд. А иногда очень даже долго. Потому что он ничего не делал без воли отца. Конечно, бытует мнение, что Иисус молился за всех. Не молился за всех. Конечно, бытует мнение, что Иисус молился всегда. Не молился всегда. Были такие моменты, что люди долгое время не попадали ни под какие молитвы Его. Поэтому воля Бога Отца для Сына была важнее нужд и остается важнее. Мы уже читали, что никто не может служить двум господам. Вы не можете служить нуждам людей и при этом творить волю Божию. Да, воля Божия может включать нужды людей. Но лучше вы творите волю Божию, которая включает нужды людей, чем вы реагируете на нужды людей, но при этом в непослушании перед Богом. Это гораздо печальнее будет у вас. Хорошо. Поэтому мы видим, что Иисус внимал отцу и сказал, давайте, ребята, еще раз прочитаю. Он говорит им, пойдем в ближайшие селения и города, чтобы и мне и там проповедовать, ибо я на то пришел. Теперь читаем дальше. Мы возьмем историю из Евангелия от Марка. Она похожая. Похожая там, где как раз видно, что Иисус не всегда молился. Марка 6, глава 33 стих. Народ, увидев, что он отправился, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов, и предупреждали их, и собрались к нему. Иисус, выйдя и увидев множество народа, жалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. Еще раз я прочитаю, вам нужно внимательно услышать. Народ увидел, как они отправились. Это ученики Иисуса. И многие узнали их. И бежали туда, пешие из всех городов. Ну подожди, они бежали с какой целью? Чтобы помолиться за их исцеление. И предупредили их, и собрались к ним. То есть они собрались, чтобы он молился за их исцеление. Иисус, выйдя, увидел множество народа и жалился над ними. То есть, казалось бы, сейчас он будет молиться за их исцеление, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря. Но смотрите, что начинает делать Иисус. И начал учить их много. То есть они пришли на исцеление, а он начал учить. Подождите, кто начал учить? Иисус или Отец? Отец. Вот и все. Это не было, понимаете, если бы и Иисус, то, возможно, бы он бы увидел столько людей больных и начал бы молиться. Ну, возможно, делали бы кто-то, ну, если бы у кого-то, как у Иисуса, было помазание, то наверняка бы они стали действовать так. Но Иисус внимал Духу Отца. И Дух Отец, Дух Отца не начинал молиться за исцеление. Он начал их учить. И как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят: место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их. То есть для них это было вполне привычно. Люди хотят кушать, пусть себе идут. Смотрите, никто ни за кого не молится. За исцеление никто ни за кого не молится. Чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть. То есть, опять-таки, никто ни за кого за исцеление не молится. Да, он их накормил, но за исцеление никто не молился. Потому что Иисус не внимал нуждам людей. Иисус внимал воле Отца. И если Отец не молится за исцеление, и если Отец считает, что надо учить, а потом накормить, то он это и делает. Поэтому Сын Божий не позволял нуждам людей управлять его умом. Он внимал только заданием Духа Отца. В одном из своих учений Иисус это передал от Отца и обозначил это так. Евангелие от Матфея 16:24. Тогда Иисус сказал ученикам своим: если кто хочет идти за мною или быть послушным тому, что я буду ему говорить, отвергни себя или своей воле. Отвергнись своей воли. Вы скажете: брат Олег, ну как это я отвергнись своей воли? Я что, не личность? Не его личность. Но выберите его волю для себя. Она для вас лично благая, угодная и совершенная. Это для вас же лучше. Потому что та воля, о которой вы говорите, а что, у меня нет своей воли, это есть результат работы мудрости земной, душевной, бесовской. Поэтому у вас есть право выбора между волей Божией и волей дьявола. А вашей воли, как таковой, в общем-то, ее и не существует, потому что вы не суверенны. Но дьявол вложил в голову людей, что есть еще якобы человеческая воля. Нет, есть право выбора, дарованное Богом. Тогда Иисус сказал ученикам: если кто хочет идти за мною, то есть быть послушным тому, что я ему скажу, отвергни себя, возьми крест свой или возьми то, что Бог приготовил для тебя, твой путь жизни, по которому тебе идти, и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, или волю в кавычках, волю в кавычках, вот это называется душу. Ну, я так считаю, я так думаю, мне так кажется. Тот потеряет ее, то есть в глазах Бога он будет безумным. А кто потеряет душу свою ради меня или будет внимать тому, что я буду ему говорить, тот обретет ее. И какая польза человеку, если он приобретет весь мир, то есть станет востребованным всеми людьми, а Богом не будет востребован? И приобрести весь мир, а душе своей повредить или так и оставить ее бесполезной для него. То есть мы не говорим о том, что не нужно молиться за обеспечение. Но положите в основание молитвы послушания заданием Бога. Потому что именно в послушании задам Богом и находится обеспечение ваших нужд. Кто хочет творить его волю, тот узнает. Если вы будете стремиться к тому, чтобы выполнять его задание, то вы будете знать и о том обеспечении, которое приготовлено для их выполнения. Там, кстати, находится и ваше обеспечение, и вещи, и одежда, и все, что с этим связано. Поэтому послушание Сына Божьего воли Отца и было основанием для тех чудес, которые творил Сын, исполняя волю Отца. Отец всегда со мной, ибо я всегда делаю то, что ему угодно. Поэтому мы можем сказать, что чудеса, творимые Сыном Божьим, это явление воли Отца, а не воли Сына. Еще раз. Чудеса, творимые Сыном Божьим, это явление воли Отца, а не воле сына. Вы скажете, подождите, а что, сын не выбирал это? Нет, он выбрал это, потому что это было угодно отцу. Если вы помните хорошо Иоанна 3,16, то там написано, кто возлюбил мир. То есть Иисус пришел не потому, что он возлюбил, а потому, что отец возлюбил. А Иисус возлюбил, потому что отец возлюбил. Вы не сможете манипулировать Иисусом, у вас не получится. Вы не сможете Иисуса растрогать, у вас не получится. Потому что Иисус все равно будет внимать воля Отца. Поэтому, если вы хотите, чтобы взаимодействие с Иисусом для вас было в полноте, рекомендую вам открывать свои нужды перед Богом. Говорить с Богом о Его воле. И когда вы знаете волю Божию для себя, то вы знаете то, в чем Иисус вас поддержит. Как знающего волю Божию. Иисус сказал, я всегда делаю то, что Ему угодно. Это Евангелие от Иоанна, 8 глава, 29 стих. Это первый пример, мы рассмотрели, по счету у нас второй. Теперь рассмотрим третий пример. Он будет завершающий в сегодняшней встрече. Возьмем третий пример. Третий пример, он записан в Евангелии от Иоанна, 6 глава, возьмем 14 стиха. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали, это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир. То есть, заметьте, какой тоже удивительный подход. Никто из них не вопрошал Бога о том, кто творит чудеса. Это для меня в свое время было удивление, которое я вообще не обращал тоже внимания. Когда книжники и фарисеи всякий раз устраивали свои встречи ночные по поводу Иисуса, они обсуждали, насколько это может быть кто-то от Бога, но никогда не спрашивали у Бога. Парадокс. Люди состоят в завете с Богом, который общается, сидят и решают на своих синедрионах, может ли быть этот человек от Бога? Хотя все, что нужно сделать было, это что? Спросить. Я думал, что это только в такое время, тогда было. Но вы знаете, я заметил, что и сейчас это очень актуальный подход. Люди собираются, общаются. Может быть это от Бога, не может быть это от Бога. Нет, это не может быть. Хотя, ребята, подождите. Вы же решаете вопрос, может быть или не может быть от Бога. Так может у него и спросите. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали, это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир. Иисус же узнал, слушайте, Иисус же узнал, что хотят прийти нечаянно или неожиданно, не спрашивая у него, не спрашивая у Бога Отца, взять его и сделать царем. Опять удалился на гору один. Послушайте, создается такое впечатление, что Иисус испугался, что его хотят прийти взять. Нет, послушайте. Иисус уединился или ушел уединиться, потому что в своем духе, в отношении намерений этой группы людей, у него не было мира. Люди собираются прийти и поставить его царем. Иисус, имея внутреннее свидетельство, понимает, что в этом нет воли Божьей. Но люди хотят прийти и сделать. Поэтому Иисус, оставляя первое и последнее слово за Отцом, идет и этот вопрос хочет обсудить с Отцом. Брат Олег, ну это разве плохо? Послушайте, не вопрос плохо или хорошо. Вопрос, на это воля Божия есть или нет. Вот если бы это всегда было так, то многие халепы, извините меня, в которые попадают рожденные свыше, они никогда не попадали. Сколько уже леденцов подсунули рожденным свыше? О, если вы это сделаете, финансовые нужды ваши будут восполняться. Потом оказывается, что этот леденец не то что с перцем, он еще и с ядом. О, почему Бог допустил это? Наверное, он хочет меня чего-то научить. И начинаются следующие глупости. Хотя все, что нужно было, это сразу спросить. Поэтому оно выглядит так, что будто бы Иисус скрылся от иудеев. На самом деле нет. Сын Божий, услышав о таких намерениях иудеев, решил удалиться на гору для молитвы, потому что он хотел знать волю Отца, так как на самом деле он-то и пришел быть царем. Но когда люди решили поставить его царем, он все-таки нет. Воля Отца. Отец мне по этому поводу еще ничего не говорил, а люди уже хотят. Я пойду, все узнаю. Тот, что он услышал ушами от иудеев, не имело согласия в его духе. Но в своем духе он имел призыв Отца поговорить с ним по поводу того, что происходило в целом. То есть переживание, когда Отец зовет, это переживание, которое вообще невозможно спутать с другими переживаниями. Возможно, вы никогда не соприкасались с переживанием, когда Бог зовет вас. Оно может проявляться в двух формах. Первая форма – это определенный трепет, который парализует фактически все ваши возможные слова и действия. Это когда вы что-то делаете, и вдруг вы понимаете, что что-то происходит. Вы не можете продолжать что-то делать. Вам сложно даже говорить. Вам сложно что-то продолжить. Но вы понимаете, что что-то происходит. Это призыв Отца, что вы бегом пошли в молитвенную комнату. По разным причинам, пока мы не обсуждаем причин. Другой момент, как может Божий призыв прозвучать, это когда в одно мгновение вдруг вы теряете всякое представление о том, что делать дальше. Все, знаете, как будто вот дальше просто белая страница. Потом мгновение все происходит. Это также может быть Божий призыв к тому, чтобы идти молиться. Потому что вы дальше не знаете, что делать. То есть вы начинаете что-то делать, и вдруг так раз – разумение того, что делать дальше, прервалось. Это Божий призыв, чтобы вы шли молиться. Соприкасались вы, не соприкасались с этим? Ну, все, кто работает с голосом, все, кто слушает голос, они знают, как происходит это переживание. Возникает вопрос, что сказал Бог Отцу? Что Бог Отец сказал Сыну? Когда же настал вечер, Иисус шел молиться. Люди ходят, ищут, хотят поставить его царем. Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю и, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. То есть ситуация, оказывается, разворачивалась так. Люди искались поставить его царем. Иисус подошел к ученикам и сказал: «Ребята, я пойду поговорить с Отцом. Если я к какому-то времени не приду, вы спускаетесь в лодку и переправляетесь на ту сторону в Капернаум. Все, не ждите меня. И ушел. Ученики, возможно, подождали какое-то время. Смотрите, Иисус не идет. Ну, он им сказал в лодку и отправится. А они его делают просто то, что он сказал им делать. Становилось темно, и Иисус не приходил к ним. Возникает вопрос, почему Иисус не заканчивает молитву? Становится темно, а ученики отплыли. Вы знаете, это тоже удивительная мудрость. Иисус никогда не останавливал молитву, пока Отец не останавливал молитву. Знаете, Иисус никогда не показывал Отцу на часы. Знакомый подход, да, в молитвенной? Иисус никогда не говорил, сколько времени он будет молиться. Иисус всегда оставлял это за Отцом. Пока Отец с ним общается, он никуда уходить не будет. Ну, подождите, брат Олег, ну, лодки же уплывают. И что? Отец продолжает общаться. Я верю, что нам нужно идти к этому уровню отношений. Брат Олег, ну если лодки уплывут, как он доберется? Это уже не его вопрос, это вопрос отца. Если отец продолжает с ним разговаривать, а лодки уплывают, то это вопрос отца. Поэтому лучше не заканчивайте разговор с Господом, если Господь не закончил разговор с вами. Если вы стремитесь исполнять волю отца, вы не можете опоздать. Поэтому сын молился, пока отец давал указания. Это очень важный момент в общении с Духом Божьим. Не научитесь не выходить с молитвенной комнаты, пока он не закончил говорить вам о чем-то конкретном. И Дух Божий не скрывает, когда он заканчивает разговор. Поэтому, зная задание от Бога, вам не нужно переживать о необходимых возможностях. Для его реализации, за заданием от Бога стоит Бог в его силе и возможностях. Иисусу не надо было переживать. Послушайте, он для нас образец, как не переживать. Он для нас образец, как не переживать. Но опять, он для нас образец, как не переживать, когда вы ревнуете об исполнении воли Божией. Он для нас не является образец, как отцу навязывать свою волю. Иисус этого не делал. Поэтому для многих Иисус и не образец. Но если образец, то только для тех, кто ищут, узнают. Послушайте, это удивительное направление изучения. Мы всегда изучали, как грамотно, с верой представить Творцу свою волю, чтобы он услышал и чтобы он ответил. Но я верю, что наступило время, когда в свете Иисуса мы начнем видеть, как узнавать грамотно волю Отца, чтобы ходить в Его силе и обеспечении в ее исполнении. Я верю, что в Иисусе это открывается. И я верю, и буду этого держаться, и буду к этому стремиться, что только в нем вы найдете покой вашим душам. Или перестанете нервничать, переживать, или волноваться, как будет это. В нем найдете, вне его не найдете. Поэтому, чтобы молитва не становилась вынужденным следствием происходящего вокруг вас, в молитвенной комнате действуйте на опережение. А именно, узнайте волю Божию прежде, чем входить в новый день. Всегда двигайтесь на опережение. В Писании написано, что фарисеи и книжники, общаясь между собой, сказали: «Мы за ним не успеваем». Вы хотите, чтобы за вами не успевали вообще ужастики разные? Пожалуйста, узнавайте волю Божию, исполняйте ее, и за вами не будут успевать. Пусть время в молитве будет временем, когда вы узнаете его волю, а не знакомство Бога, с вашей волей. Не учитесь тому, чтобы грамотно представлять Богу свою волю. Учитесь тому, чтобы узнавать его волю. И именно в этом будет ваша грамотность. Даже если вы обозначили свои желания, последнее слово по поводу их оставляйте за Творцом. Всегда обозначайте свою готовность принять его изменения, его наставления, его корректировки к тем желаниям, которые вы озвучили. То есть никогда не рассматривайте свои желания как то, в чем надо проявлять настойчивость. В своих желаниях проявляйте гибкость. Будьте открыты, если надо вообще их убрать. Всегда рассматривайте волю Божию как первое и последнее для вас. Если вы не поставите свою молитвенную жизнь как место, где вы узнаете, принимаете что-то для исполнения, то фактически ваши взаимоотношения к тому, чтобы слышать его голос и следовать за ним, будут закрыты. Вы научитесь молиться с верой, представляя ему свою волю. И, возможно, вы даже научитесь что-то и принимать. Но при этом в его воле, благой, угодной и совершенной, я имею в виду в том плане, на том пути, вы так и не окажетесь. Вы научитесь принимать пропитание, одежду, но не научитесь ходить в послушание. Поэтому сейчас мы заканчиваем с вами эту встречу. На следующей встрече мы будем говорить с вами, кому Иисус заповедал молиться. Это тоже такой интересный вопрос. Потому что на сегодняшний день, в зависимости от деноминации, тому и молятся. Кто-то молится всем святым, кто-то молится маме Иисуса, кто-то молится Духу Святому, кто-то молится Иисусу, То есть все к кому-то обращаются. Но Иисус – стандарт и образец. Он обозначил, кому молиться, и обозначил, как ему молиться. Вот в следующей встрече, она будет завершающая по настоящей теме «В сети Иисуса», мы и рассмотрим, кому Иисус сказал молиться, и, в общем-то, какие моменты он тоже в этом обозначил важные. Хорошо, давайте мы поблагодарим. Благодарим Господа Иисуса за то, что Он учит нас. Не желая, чтобы мы устраивали со своей жизнью эксперимент, чтобы мы жили методом проб и ошибок, чтобы мы что-то пробовали, хотя уже истина есть. Спасибо тебе, Господь Иисус, за твой труд, за твое учение, за твое наставление, за то, что ты помогаешь каждому из нас обратиться от худых путей и найти покой душе нашей в истине, которую Отец вложил в тебя. Мы благодарны тебе за то, что ты открываешься каждому из нас лично, Духом Отца. Мы благодарны тебе за то, что приходит исцеление души каждого слушающего это учение. И каждый слушающий это учение начинает и видеть, и слышать волю Отца тебе. Пусть открывается каждому слушающему путь жизни, по которому должно им идти. И пусть каждый слушающий слышит голос ведущего по этому пути. Я благословляю их во имя Иисуса. Мы также благодарны тебе, Отец, за благодать умножения, которая доступна каждому из нас через семя, которое ты даешь сеющему, хлеб, пищу и обилие посеянному. Мы благословляем это семя веры, мы высвобождаем с него урожай, который да поднимается и да приходит в руки сеющих семя прямо сейчас во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец, за твое небесное обеспечение и снаряжение во исполнение твоей воли, да будем во имя Иисуса.